Добрый день. В Москве 16 часов и 5 минут. И уже готовится к выходу программы «Послужной список». Сегодня мы говорим о очередной профессии на букву «О». Это охранник. И совсем скоро Яна Маргасова, представитель газеты «Труд», и Ольга Журавлева вам расскажут, что нам удалось узнать об этой профессии. Ну и вы нам, конечно же, поможете. Видеотрансляция на сайте предусмотрена. Вот буквально сейчас мы ее и подключим.
В эфире вам рассказывают не все.
Не со Сталином вся эта мерзость родилась, не с ним и умерла. Сталин лишь удобный символ. Новая запись в блоге Леонида Радзиховского.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Где?
Тама! Реклама!
Диван красный, раз, продано! Подушка диванная, раз, продано! Торшер, раз, продано! Поспешите, пока все не распродано. Последние дни зимней распродажи в IKEA. Успейте до 17 января. Есть идея, есть IKEA.
Уважаемые москвичи,
новогодние каникулы закончились, а скидки в метро продолжаются.
Только в январе невероятные цены в метро. Скидки до 70% на более чем 1000 артикулов непродовольственных товаров. Это метро выгодно. Стать клиентом метро просто. Звоните 8 800 700 177.
Читайте в «Новой газете». Подпольные боевые организации и практика индивидуального террора. «Новая» продолжает расследование обстоятельств убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. В ближайшем номере «Как арестовали Тихонова и Хасис». «Дрожжи гнева». Протестуя против сокращения штатов, работники пивзавода в Бельгии захватили в плен собственных боссов. «Оргии в манной каше». Дмитрий Быков попросил своих учеников рассказать о впечатлениях от просмотра сериала «Школа». «Новая газета». В продаже с понедельника.
Диван красный, раз, продано. Подушка диванная, раз, продано. Торшер, раз, продано. Поспешите, пока все не распродано. Последние дни зимней распродажи в IKEA. Успейте до 17 января. Есть идея, есть IKEA.
Уважаемые москвичи,
новогодние каникулы закончились, а скидки в метро продолжаются.
Каждую неделю с пятницы по воскресенье невероятные цены в метро. Например, с 15 по 17 января. Гречка шебекинская 900 граммов, всего 14 рублей с НДС. Это метро выгодно. Стать клиентом метро просто. Звоните 8 800 700 177.
На эхе программа «Послужной список».
И в Москве 16 часов 8 минут. Мы все в сборе. Послужной список представляет обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова.
Здравствуйте.
Ольга Журавлева. Наш постоянный слушатель Герман из Екатеринбурга. Мы его приветствуем. И наш постоянный звукорежиссер Наталья Селиванова, которую мы тоже приветствуем. Видеотрансляция началась. Да, все собрались. У нас прошлая программа была... Мы забыли вас предупредить, что у нас будет повторение программы про инкассаторов, но тем не менее она была. А сегодня в какой-то степени это такой посыл немножко есть такой к инкассаторам. Потому что когда мы говорили об инкассаторах, мы вспоминали о частных охранных предприятиях. Потому что инкассаторы там в каких-то условиях не могут иметь оружие.
Да, были свои
деления. Там были свои проблемы, когда инкассатор несет деньги, а сотрудник частного охранного предприятия несет пистолет и охраняет этого вот с деньгами. Там. Ну, в общем, короче, про охранников в какой-то степени программа про инкассаторов упоминала. Но сегодня мы говорим именно об охранниках, как таковых. И поэтому... как и положено, начинаем с традиционного нашего запева.
Фокус труда.
Давай, рассказывай.
Ну что же, частный бизнес частных охранных предприятий, вот по тем данным, которые я изучила, насчитывает 17 лет в среднем. Но профессия охранника появилась в реестре, в классификаторе профессий, лишь в прошлом году, 17 апреля. То есть теперь... эта профессия числится вот в классификаторе и является такой узаконенной.
И здесь, поэтому... если можно, Яна, прости, я только скажу, что, извините меня, согласно постановлению Совета министров СССР от 29 октября 1952 года появилось вот такое вот образование, как вневедомственная охрана. Постановление называлось «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны и мерах по улучшению для организации охраны хозяйственных объектов Министерства ведомств». То есть охранники тогда уже существовали?
Но они были все-таки в рамках МВД, правильно?
Они и сейчас, вневедомственная охрана в структуре МВД.
А вот именно частные
Они появились недавно, да.
И у них вот теперь есть их профессиональный праздник 17 апреля, который отмечается.
Да, а, соответственно, сотрудники вневедомственной охраны отмечают свой праздник в октябре, в конце октября.
Какими же работами занимаются охранники? Охраняют помещения и территории объектов. Обеспечивают пропускной и внутриобъектовый режим персонала и посетителей на объектах. Проверяют постоянные, временные, разовые пропуска и другие документы, предоставляющие право входа и выхода лиц. Осматривают имущество, а также транспортные средства при их въезде и выезде с территории охраняемых объектов. Проверяют соответствие как раз ввозимого и вывозимого оборудования или еще какого-то имущества в соответствии с тем, что было указано там,
в накладной.
В накладной, да.
Да, Ян, я просто хочу сказать, что, да, естественно, у нас есть номер для СМС, плюс 7-985-970-45-45. Уже написали мне, что я сегодня как ежик. Если кто-то хочет узнать, как выглядит ежик, можете посмотреть видеотрансляцию. Я просто хочу сказать, что если вы хотите проверить, как работает охрана, скажем, вашего предприятия, просто возьмите принтер сломанный и попытайтесь вынести его за пределы веренной территории. И посмотрите, что будет. Но это если вы никогда с этим не сталкивались.
А еще можно принтер, ладно. Можно просто попробовать взять картонную коробку вынести.
Пустую.
Вот
да.
Интересно, остановят вас на проходной? Меня остановили, могу сказать.
А зачем ты несла пустую коробку, признайся?
Я несла там призы, которые должна была вручать на одном из мероприятий. И, соответственно, меня попросили их потом описать.
То, правильно, что, потому что нечего просто так выносить
да,
с работы призы.
Да. Опись была очень смешная, но тем не менее. Было смешно. Помимо этого, охранники обеспечивают защиту жизни и здоровья граждан.
Определенных граждан.
Да, да. Они должны обладать знаниями и оказывать при необходимости первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшим, если те получили какие-то телесные повреждения. И, соответственно, должны принимать меры к недопущению и пресечению хищений охраняемого имущества. Между
так,
прочим, список...
Все понятно, да. Но я опять вернусь к вот этой статье, посвященной вневедомственной охране. Причем статья на сайте «Сеть пультовой охраны СПО». Это, оказывается, объединение крупнейших московских частных охранных предприятий. И вот там они как раз пишут о том, что вневедомственная охрана, несомненный лидер по количеству охраняемых объектов. Вплоть до конца 20 века вневедомственная охрана была полным монополистом на всем постсоветском пространстве. Но уже с начала 90-х годов начали появляться частные охранные предприятия, вставшие на защиту интересов зарождающегося малого и среднего бизнеса. В настоящее время рынок охранных предприятий демонстрирует устойчивый рост, и конкуренция на нем не уменьшается.
И вот у нас
о том, как это зарождается. У нас замечательный совершенно человек, но, как всегда, повезло. Прислал человек свою анкету. Зовут его Игорь Воронов, он директор ЧОПа, как он сам себя представляет, и живет в городе Мурманске. Вот, собственно, как у него получилось создать ЧОП.
Стоял.
Вот сейчас нам Игорь Исакович расскажет.
В 2001 году я уволился из органов милиции по выслуге на пенсию. И создал первое охранное предприятие в городе и области. Еще не было закона о частной детективной охранной деятельности. Он был принят только в 93-м, по-моему, году. Но по принципу, что не запрещено, то было разрешено. И я начал обеспечивать, так сказать, охрану на рождавшиеся тогда собственности и так далее. И вот уже сколько, 19 лет. В бурные 90-е у меня очень много было клиентов, а я обеспечивал их безопасность. Но с учетом того, что... Меня в городе знал весь, в общем-то, и знает весь преступный мир, как принципиального и, так сказать, профессионального работника милиции, уголовного розыска. Они через мои руки там проходили все наши авторитеты. Вот. Поэтому достаточно было клиенту назвать, что он работает со мной, и все вымогатели уходили тут же в сторону. Но хотя приходилось и с приезжими встречаться, и объяснять им, мне говорили даже так бандиты. Хорошо, что есть ты нас предупреждаешь, мы не лезем. А если клиент идет в УБОП, то нас кладут на пол. Вот так вот, в общих чертах. Я никогда не работаю с криминалом. Как только у меня возникали сомнения, что мой клиент нарушает закон и переходит на какую-то криминальную стезю, я тут же с ним прекращал контакты любые. Такие вещи имели место быть.
Ну вот, такие вещи имели место быть. С одной стороны, это такое удачное стечение обстоятельств, что человек с очень таким богатым, я бы сказала, опытом в МВД, в городе, где, ну, в общем, была такая возможность, что достаточно большое количество людей его знало, и, с одной стороны, в МВД много знакомых осталось, а с другой стороны, криминалитет, вот как Игорь Исаакович рассказывает, при виде него уже сразу как-то
приосанивался. Насколько я знаю, все-таки как раз именно в 90-е годы в охранники шли бывшие военные, бывшие милиционеры, то есть такие.
Ну, бывшие милиционеры продолжают и сейчас туда идти. Вот Сергей из Оренбурга высказывает такую версию. В основном охранники – это те, кто не хочет работать, а также люди, потерявшие вкус к жизни, те, кому за 50 не в счет. Ну, я не соглашусь практически ни с одной,
вот, конечно,
ни с одной позицией. Во-первых, Игорь Исаакович, ему 54 года, и он вкус жизни отнюдь не потерял. Это я вас просто уверяю. Во-вторых, вот Константин и Валерий, два охранника частных из Комсомольска на Амуре, которые охраняют завод, и они не то чтобы совсем не хотят ничего делать. Вот опять же, судя по тому, вот, что мне рассказал Константин, это не совсем так. Они, конечно, хотят работать. Вот если негде, то тогда да. Еще, к сожалению, не удалось связаться с несколькими людьми, но я скажу, что география у нас сегодня очень богатая. Был господин из Майами, с которым я по временным проблемам не смогла связаться, охранник из Могилева, Белоруссия, и из Риги. Но все-таки интервью мы записали не со всеми, и вот Константин будет нашим следующим подопытным, скажем так, и поэтому открывается следующая рубрика.
Трудовая книжка.
Трудовая книжка Константина, она такая очень... Почему она... Чем она хороша? Тем, что она такая очень характерная. Вот когда ты сказал, что в 90-х в основном шли... Ну вот Константин пошел не в 90-х, в 2004 году он пошел в охрану, но, в принципе, у него такая классическая история. Вот как он пришел, что ему нравится и что не нравится в этой работе, и вот насчет того, что кто не хочет работать, тоже, может быть, в какой-то степени Сергею он ответит. Сейчас Константин расскажет.
Ну да, наверное, сказалась какая-то как бы общая направленность. А вообще, ну как, на тот момент, когда вопрос решается о том, что надо где-то работать, поскольку надо все-таки кормить семью, то берешь за работу ту, за которую удается уцепиться. Ну а то, что вот именно в охрану, другой, может, и не пошел бы в охрану, спрашивает. Ну, я вот пошел. На тот момент была возможность вот устроиться, работая. Меня не совсем устраивает, скажем, организация работы. Вообще подход к охраннику, именно как к исполнителю самого низшего звена. Счет статуса – это разговор отдельный. В общем-то, большинство охранников, я не думаю, чтобы находились там, скажем, на ножах с работниками предприятия или нет. Нет, это неправильное представление. Есть, конечно, отдельные личности среди работников завода, которые, ну, как бы, ну, не знаю, может, не по недопониманию, может, по глупости, которые, вот, ну, стоите, бездельники, наши деньги берут. Такое бывает, да. Ну, в основном, нет. Меня вполне устраивают человеческие отношения внутри коллектива, внутри охраны. Люди разные, люди интересные. Ну, и с работниками завода, как я уже говорил, уже нормальные, скажем, ровные отношения. Люди тоже разные. Много-много с людьми общаемся. Мне нравится. Завод — это завод, то есть это место, где мы работаем. Это, ну, как вторая семья, скажем, с небольшими там, как бы, нюансами, но тем не менее.
Большой объект.
Не зря Константин сказал, что вот завод – это завод. Он относится к заводу как к месту своей работы и как к своему заводу. Это разговор о том, что это какой-то там бездельник со стороны, там на заводе люди пашут, а он просто в дверях стоит. Ну, во-первых, он в дверях стоит и выполняет инструкции руководства завода, которые требуют от охраны пресекать пьянство, вынос туда-сюда, занос каких-то неположенных вещей и так далее. Ну, не знаю, если вы считаете, что это бездельник, то как бы это ваше право. Сейчас попытаемся развенчать какие-то мифы.
Да, как раз работа охраны различается в зависимости от особенностей объектов. Большие, малые, заводы, фабрики, либо это уличная стоянка, либо магазин, или вообще маленький магазинчик, да, или это большой офисный центр, или это вот, не знаю, там...
Банковское хранилище.
Например, да.
Есть еще, конечно же, охрана какого-то конкретного бизнес-предприятия, да, там сложной какой-то структуры. Ну вот к Игорю Воронову я обратила как раз вопрос, кого, собственно, кого охраняет вот его конкретное частное охранное предприятие. Ну, и он вспоминает тоже какие-то истории.
Основной мой объект – это гостиница наша из сети отелей «Паркин», которая у нас в Полярной Зоре, гостиница так называемая. Это основной объект. Я уже 16 лет без малого охраняю именно вот в том числе ее и эту гостиницу. Клиенты мои, областной совет профсоюзов в том числе. Я обеспечиваю консультации по вопросам безопасности их клиентов. И у сети трактиров, я их 2 года назад обеспечил защиту от рейдерского захвата. Пытались их бандиты захватить путем введения своего человека в учредители. Совместно с УБОПом мы сработали, спасли, пресекли этот рейдерский захват. Вот с тех пор сеть трактиров это в городе у меня под моим, так сказать, безопасностью.
Под моей безопасностью это значит, что сеть конкретно оплачивает конкретному охранному предприятию, и охранное предприятие официально обеспечивает охрану. Это не крыша, как вы могли бы подумать.
Нет, это исключительно
защита.
Это совсем
другое. Вот нам пишет слушатель, чье сообщение, к сожалению, обрывается. Многочисленные ЧОПы находятся под контролем тех же МВД, ФСБ, ГРУ, МО и так далее, чье руководство и большинство сотрудников происходит из тех же ведомств. Внимание, здесь очень важный момент. Дело в том, что за частной охранной деятельностью действительно контроль осуществляет МВД. Это чтобы вы знали.
Они в любом случае взаимодействуют,
они находятся под контролем точно. Там действительно очень много бывших сотрудников МВД, как вы слышали уже по рассказам наших абонентов телефонных. Но, кроме всего прочего, ФСБ, ГРУ и так далее, это вы уже немножко перегнули, но официально по закону частные охранные предприятия контролируются МВД. Это факт. И им приходится сотрудничать между собой, опять же, естественно, о чем тоже расскажут в свое время наши собеседники. Но есть как бы вот охрана как бизнесмена, да, там личная охрана, охрана каких-то ценностей. Есть и охрана, вот как в случае с Константином, охрана на заводе. Есть, естественно, подразделение. Вот спрашивают, в чем разница между охранником и сторожем? Ну, в общем, есть разница. А на заводе ЧОП или ВОХР? На заводе ЧОП в данном случае, потому что это частная охрана. Значит, дело в том, что сторож, он не должен иметь лицензии на охранную деятельность.
Да.
Он проходит по другим совершенно ведомостям и документам, у него другой круг обязанностей. Да. Да, он выполняет другие функции. Есть охрана как контролер в магазине, контролер, чтобы ничего не вынесли. Есть охрана там, не знаю, на той же парковке или где-то еще. Действительно, их очень много и разных. Теперь вот по поводу того, чем конкретно занимается Константин на заводе, несколько слов.
Ну, я как бы не думаю, что там нужна какая-то предварительная подготовка. Скажем так, у нас в нашем штате 80% бывшие сотрудники милиции различных подразделений. Военных много. Ну, мы работаем, дело в том, что мы работаем в службе безопасности завода, поэтому мы как бы на замкнутой территории, в замкнутом коллективе и все такое. Завод, в общем-то, не секретный. Задача, как у любой охраны, она есть охрана. Не допустить посторонних, не допустить хищений. Внутри, наружу, то бишь, выноса, и также проноса внутрь всевозможных ненужных вещей. То есть вплоть до того, что контроль, антитеррористический контроль и все прочее, все на охране лежит. Документы какую-то проносят ручную кладь. То есть если человек идет, скажем, с большой сумкой, неважно, куда он входит в завод или выходит из завода, все подлежит досмотру. Только не обысков, конечно, а досмотру. Ну, вообще такое происходит достаточно часто. Ну, скажем так, нередко, вот так правильнее будет. Ну, то есть примерно раз в 2 месяца у нас выявляются хищения, иногда крупные, иногда мелкие. Ну, а в основном рутина, скажем так, сводится к контролю товарищей в нетрезвом состоянии, пытающихся проникнуть на территорию. А это тоже в наши обязанности входит. Не допускать на территорию людей в алкогольном опьянении или находиться на территории завода, если они умудрились там употребить.
Вот эти вот, которые умудрились употребить на территории завода, между прочим, их тоже повязать, это отдельная история. Ну, их буквально повязать они не имеют права. У них нет, кстати говоря, вот у охранников на заводе, у них нет оружия, у них нет наручников, у них есть только вот эта палка, которую в свое время называли демократизатор. Такая вот
хорошая
вещь.
Я еще хотела бы дополнить по поводу различия сторожа и охранника. Дело в том, что каждый частный охранник должен иметь специальное удостоверение, которое он получает, опять-таки,
должен иметь, грубо говоря, лицензию на
правоохранительных органах. Он также должен проходить профессиональную подготовку и обязательно повышать свою квалификацию не реже 1 раз в 5 лет. Поэтому это не бабушка Божий одуванчик в любом случае. Хотя нам вот очень много пишут о том, что о том, что охранниками работают те, кто не нашел свое место под солнцем.
А да? Вот Ольга из Тольятти пишет: здравствуйте, работаю в охране второй год, так маленький ребенок 3 года, и удобный график.
Ольга работает
сутки
охранником.
Через трое. А почему нет? Я хочу работать, но по возрасту не берут. Мне стыдно форму носить зимой в охране, летом на строительстве. Видимо, форма милицейская.
Почему
или какую
по возрасту
форму
не берут?
Ну, на самом деле, вот Игорь Исаакович мне говорил, что все-таки возраст – это тоже важный момент, потому что мы еще не говорили о том, что, ну, во-первых, вот сутки через трое, да, это физически достаточно тяжело. Во-вторых, если речь идет об охране, вот, скажем, ночного клуба, там, при гостинице, который, там нужны просто физические кондиции. Во-первых, ночью, во-вторых, вокруг тебя пляшут, скачут перевозбужденные люди.
Объектов очень много есть, которые можно охранять.
Но
все-таки возрастные ограничения только 18-летним возрастом.
Да, не моложе 18. Да. Хотя тут кто-то пишет, что в студенческие времена работали в охране. Угу. По-моему, Герман как раз вспоминает такую историю. Было очень удобно готовиться. Но опять же, охрана как вахтер, охрана как контролер или охрана как телохранитель. Это совершенно разные вещи, насколько я понимаю.
Ну, особенно телохранитель. Мы, может быть, сделаем отдельную
передачу. Повесим большой тут поясной портрет
Кевина Костнера.
Кевина Костнера, да, такой в красном углу. И сделаем отдельно с песнями, со всеми делами. Но это, кстати говоря, тоже любопытный момент. Так вот, вернемся, да, вот-вот-вот, возвращаемся к нашим прекрасным смс-кам. Крыша, стал бы УБОП встревать против рейдеров. Ну, видимо, есть еще такая вещь, как старые профессиональные дружеские связи. Тут не всегда деньгами все решается. Много ли бывших служащих внутренних войск? Вот это интересный вопрос. Об этом мы обязательно поговорим, но в следующей части, кого и как набирают в охрану вот конкретно Игорь Воронов из Мурманска, он нам расскажет во всех подробностях.
Но в целом тоже зависит от объектов.
Да, естественно. Теперь вот сведем все воедино. Игорь Исаакович нам объясняет задачи, собственно, вот его охранного предприятия, как он их видит и в чем они отличаются от милиции в своей работе.
Мы же не милиция, понимаете, мы не работаем на палке, как милиция работает. Мы работаем на клиента. Если клиент у нас выдвигает свои требования, в договоре это указано, там поддержание, помимо, допустим, чисто поддержания порядка, на охрану возлагаются представительские функции от клиента. Вот. И, соответственно, и мы должны строить свои взаимоотношения с посетителями, то есть быть более толерантными, более, так сказать. Все равно в любом случае мы не милиция, нам не надо его задерживать и рубить на этом палке. Мы клиента даже подвыпившего сильно, мы ему такси вызовем и отправим его домой, понимаете, из ночного клуба. А не стараемся не выкидывать на улицу, чтобы он не стал жертвой преступления. Я поставил перед своими сотрудниками именно такую задачу. Но мы работаем в тесном взаимодействии, опять же, с милицией. То есть мы задержанных передаем той же милиции в случае, так сказать, совершения ими правонарушений. В 90-е годы я очень плотно работал с УБОПом, с нашим, по защите клиентов от вымогательства. Тогда же Константинова вы знаете, журналиста, агентства журналистских расследований. Вот у него есть книга по коррупции там 90-х годов. Я с ним полностью согласен, что заслуга именно частной охраны в том, что они свели на нет вот эту волну рэкета и вымогательства 90-х годов. Я с ним согласен.
Вот здесь прозвучали ключевые слова, которые процитировал Игорь Воронов. Дело в том, что только после разговора вот со специалистами я поняла, что действительно здесь есть очень интересный момент.
Да, я об этом тоже не думала.
Задерживать преступников, они, конечно, помогают в каких-то ситуациях. Тогда, когда нужно обратиться к милиции и там кого-то задержать и так далее. Но у них нет этой отчетности, у них нет раскрываемости, они не занимаются вот этими вещами. У них нет плана, да. Они должны предотвратить какие-то, да, неприятности. И в тех случаях, когда, собственно говоря, пьяный никому не наносит урона, но просто ему нужно как-то помочь, как-то его эвакуировать, здесь как раз охранники частного предприятия, вот если у них такой начальник, возможно, есть другие нехорошие начальники, которые
конечно,
учат
есть
плохому своих подчиненных. Вот в такой ситуации вы понимаете, что у милиции, у кого-то, опять же, нехорошего милиционера, может возникнуть такое желание вот этого пьяного куда-то вот забрать и что-нибудь ему приписать, например. Благо он ничего не помнит. Раскрыть какую-нибудь мелкую кражу там, таким образом и так далее. Поэтому, в общем, Есть в этом, есть какой-то смысл. Значит, в следующей части нашей программы будьте, пожалуйста, внимательны. Мы обязательно поговорим, кого и как набирают в конкретное частное охранное предприятие в городе Мурманске, кого не берут. Вот здесь спрашивали про внутренние войска. Судя по всему, их немного, этих служащих внутренних войск, и вообще с войсками, как ни странно, обстоят дела не так, как нам казалось. Нам казалось, что туда пришли все спортсмены-тяжелоатлеты, все, значит, десантники и так далее. Ничего подобного, как выясняется. Ну вот об этом мы тоже поговорим.
Узнаем, сколько платят охранникам.
Сколько платят, да, вот этим так называемым бездельникам, про которых мы тут много слышим. Как раз вот те, кто работает, во-первых, без оружия, во-вторых, без особенных должностных инструкций там, по предотвращению чего бы там ни было, они получают немного. Совсем немного они получают. Это тоже надо иметь в виду, что они очень разные. Ну и о способах обеспечения безопасности мы тоже поговорим. А сейчас новости.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16 часов 35 минут. Послужной список продолжается. Огромное спасибо за ваши прекрасные СМС, за рассказ о новогодних праздниках и за вопросы о новогодних праздниках. Но, тем не менее, к делу. Мы обсуждаем работу охранника. Значит, охрана, да, действительно, она везде имеет свою специализацию. И мы дошли вот до того самого момента, кого и как набирают. Значит, во-первых, в самом начале, как уже говорил Игорь в предыдущей части, не было никакого закона. То есть просто подбирались люди, как вот начальник этого, в смысле директор этого ЧОПа себе это представлял, тех он и набирал.
Но
он не требовал никаких документов.
Закон,
сейчас есть
частные
документы.
Детективные и охранные деятельности
совершенно
в Федерации.
Верно. И вообще есть некоторый порядок, он уже так более-менее установился. И вот кого и как набирает конкретное частное охранное предприятие из Мурманска, мы сейчас услышим.
В соответствии с законом, во-первых, набираю в случае возникновения ненужды и вакансии, я набираю сотрудников, прошедших обучение, имеющих удостоверение частного охранника, то есть юридический статус охранника. Потому что у меня работа на предприятии связана с применением специальных средств, то есть наручники, а это только лица, имеющие статус, юридический статус охранника, имеют право. Значит, прежде всего, значит, наличие удостоверения, возраст, соответственно, физические данные, отношение к работе и так далее и тому подобное. У меня заполняется анкета, испытательный срок. И, в общем-то, в процессе работы я занимаюсь, будем говорить так, и воспитанием личного состава, отношением обучаю взаимоотношениями с людьми в конфликтных или иных ситуациях. Могу сказать, что у меня костяк предприятия, некоторые работают уже по 10 лет у меня работники. Есть вахтерская охрана, допустим, у меня есть объекты, куда я приглашаю только пенсионеров, потому что там чисто вахтерские функции. Относительно небольшая зарплата, но при наличии пенсии это им хороший, так сказать, ну, приработок будет. А, допустим, если в гостинице я набираю молодых парней физически подготовленных, потому что в гостинице, в том числе, кроме гостиницы, ночной клуб я обеспечиваю охрану и безопасность ночного клуба. А там, представляете, разная публика и разные ситуации. С ними провожу я занятия, вот я еще раз говорил, периодически по применению, значит, адекватному применению силы, по умению вести диалог с подвыпившим клиентом, ну и так далее и тому подобное. Вот максимально избегать конфликтных ситуаций.
Ну, по-моему, Игорь все так живо описал,
да.
как у него это все происходит.
Ну, а в целом охранником может стать практически любой человек, которому исполнилось 18 лет, за исключением лиц, которые не являются гражданами России, и за исключением тех лиц, которые имеют какие-то проблемы с законом.
Ранее судимых просто.
Например. В среднем на работу сейчас обычно принимают кандидатов в возрасте от 20 до 45 лет, в основном мужчин, но на какие-то неэкстремальные объекты, конечно, вот как нам пишут наши слушатели, принимают и женщин, предпочтение отдают лицам, прошедшим службу в рядах вооруженных сил, имеющим, может быть, какое-то спортивное прошлое. И тем не менее, не обязательно вот так же по закону, ни служба армии, в армии, ни сертификат на ношение оружия, в принципе, не обязательны. Все зависит от тех функций, которые надо будет выполнять в том или ином объекте.
Вот пишет Евгений из Пензы. Бандитские структуры стали ЧОПами и работают по профилю. Ну, вы же слышали, Евгений, что рассказывает вам бывший, между прочим, постовой сотрудник уголовного розыска
такой
и даже участковый.
С большой карьерой.
Человек, которого знают в лицо практически все бандиты. И, кстати, он особо говорил о том, что он с... Я как раз сказала, ну как же, если вы всех бандитов знаете, что когда начался бизнес, так они к вам пришли в качестве клиентов. Ничего подобного. Он как как раз зная это, с этими людьми старался вообще не пересекаться. То есть не то, что не заказы от них он совершенно даже не брал. Только чистый бизнес, в котором он был уверен. Во всяком случае, такую как бы позицию он занял уже давно. ЧОПы – это узаконенный рэкет. ЧОПы от жуликов отчисляют в воровской общак. ЧОПы от силовиков в свой общак. Все поделено, государство здесь согласилось с ситуацией, пишет Игорь. Игорь, схема интересная, но она не очевидная. Дело в том, что узаконенный рэкет в том смысле, что мы вас охраняем, вы нам за это платите. Ну, если так, то да. Ну, собственно так и платят, я не знаю, сторожам и всем прочим.
Нам пишут, ваш Мурманск исключение.
Может быть, что наш Мурманск исключение, но только это наш с вами Мурманск, потому что он находится в нашей стране. Вот вы, Влад, в Пензе, соответственно, Константин находится в Комсомольске-на-Амуре, а Игорь в Мурманске. Вот так вышло. ЧОП все же не защита от рэкета. Да, вот ваш Мурманск исключение платят все дважды. Ну, видимо, не все. Значит, вот
нет, вообще
хороший бизнес можно построить в Мурманске.
Вообще,
сейчас нет,
конечно,
реклама Мурманска.
В зависимости от того, в какой бы ты ни пришел объект, будь это магазин, будь это какое-то кафе или школа, ты понимаешь, что очень много охранников порой не внушают тебе доверия, но...
И ты им иногда не внушаешь.
И ты им тоже, да. Это другой вопрос. Но на самом деле, так, если подумать, очень разные есть функции у каждого охранника. Кто-то всего лишь выполняет барьерную функцию, да, если есть
иногда
человек.
Иногда даже чисто декоративную.
Да. То, соответственно,
отпугивая
вот,
всяких праздношатающихся.
Вот естественный, да, такой отбор, естественный фильтр.
Поэтому... Иван из Москвы пишет, ворам нужна охрана, много охраны, чтобы спокойнее продолжать свой непосильный труд. Иван, не совсем так. Вот поверьте мне. Ну, в Сбербанке есть охрана? Хорошо, Иван, ладно. Будем считать, я не знаю, в каких-то еще... В школе есть охрана, вот поверьте. Приходишь в школу, там сидит такой молодой человек в форме, который запирает все время дверь, чтобы родители не прорвались. Если родителям можно прорваться, он, соответственно, проверяет паспорт, записывает, спрашивает, в какой класс идешь, требует надеть бахилы. А при этом, когда дети там начинают мельтешить и драться, соответственно, может сказать там, ну-ка прекрати, ну-ка брось ботинок обратно, ну-ка подними... Почему, куда пошел без куртки?
Но
так
еще,
тоже бывает, это
еще
тоже охрана.
Один момент, что тот человек, который сидит на входе, на вахте, да, на пульте охраны, с одной стороны, вроде бы работа не пыльная, есть очень много свободного времени. И,
ну, в школе, например, это ад просто.
В школу не берем.
Какое там, какое свободное время?
Но этот человек первый, кто столкнется с какой-то экстремальной ситуацией и примет ее на себя.
И, кстати говоря, вот Константин, тоже вот охранник на заводе, да, он говорил о том, что в отличие от тех же инкассаторов, если происходит что-то непредвиденное, какая-то нештатная ситуация, пожар, там, не знаю, машина застопорилась, вот когда она там для досмотра проезжала через ворота, еще что-то такое, они тут же принимают, естественно, активное участие,
конечно,
помогают и так далее. То есть это все не просто так. Всякий поступающий на работу в охрану гражданин должен знать, что он будет принужден или принужден взаимодействовать, выполнять поручения, осведомлять и так далее, по крайней мере, милицию. Если он сталкивается с преступлениями, очевидно.
Взаимодействие просто
прямое. Но, кстати,
прямое.
О нарушении инструкции в случае Константина мы поговорим чуть ниже. Так вот, здесь мы добрались до важного момента. Ты сказал, что, в принципе, брать можно кого угодно.
Да, в принципе.
Игорь сказал, кого он предпочитает брать, а вот кого не берем. Вот это интересный момент.
Вы знаете, у меня нет отставных военных. Я вам могу сказать, у меня молодые парни, это возраст... Средний возраст 25-30 лет. У меня практически нет, почти практически нет отставных бывших работников милиции. Потому что, как это не печально, бывший работник милиции все пьянь. Да, я как не брал на работу бывших работников милиции, 99% я с ними расставался по связи с злоупотреблением спиртными. Армейских у меня не было. У меня были бывшие работники правительственных систем, офицеры отставные из зон, что называется. Они, конечно, другие. Там, допустим, был вот отставной майор из системы ИТУ, исправительно-трудовых учреждений. Он очень долго отвыкал от того, что он уже не майор. Приходилось, так сказать, разруливать ситуации, межличностные конфликты в коллективе. Все это преодолимые вообще проблемы. Бывшие работники милиции, которые прошли горячие точки... У них зачастую нарушена психика, и в охране им, будем говорить, очень сложно работать, они очень конфликтные. В практике было даже лет, наверное, больше 10 назад. У меня тогда была большая, гораздо больше фирма. Охранник, даже прошедший Чечню, застрелился у меня на посту, понимаете? Поэтому я предпочитаю из горячих точек не связываться с ними.
Ну вот,
такой вот опыт.
Такой опыт тоже, может быть, кому-то на пользу пойдет. Маша пишет в школе: позорные охранники, когда дети бьют слабого, то он в кусты, трус. Маша, я сталкивалась с хорошим охранником, который девочку 8 лет из школы не выпускал, потому что за ней не пришли родители. И когда мне нужно было забрать эту девочку замечательную, я послала ее сестру, чтобы она, дескать, ну позови, пусть придет. А ее охранник не пускает, потому что не может девочка 8 лет, если она нигде не указана, нет записки от родителей, что она ходит домой сама, он ее не выпускал. Спасибо большое этому охраннику.
Вот нам еще пишут, что лицензию можно получить во время работы. Это действительно так, если набирают на работу людей без опыта работы охранника.
Но тогда и обучение в процессе работы.
Да,
и,
а в принципе
лицензия.
Можно, конечно, самому обучиться, получить эту лицензию и потом
обучиться
уже быть
самому не в смысле дома по книжкам, а в смысле
закончить какие-то курсы. Есть специальные школы охраны, школы телохранителей. Есть хорошие курсы при военных в основном вузах. Угу. То есть можно получить образование специальное.
Ну, теперь самое интересное. Они же зарабатывают страшные деньги наверняка. Мы сейчас об этом узнаем.
Платежная ведомость.
Ну, давай, рассказывай.
Я бы не сказала, что они страшные. На мой взгляд, зарплата охранника низкая. Средняя зарплата охранника 25 тысяч рублей сейчас. Но есть такие влияющие на зарплату охранника факторы, такие как: если охранник сам уже получил лицензию на оружие и имеет, например, пистолет, то ему в плюс добавляется 3-5 тысяч рублей. Для работодателя, как правило, очень важно, чтобы телохранитель или охранник имел лицензию на ношение оружия, и, соответственно, он на этом экономит. Что касается охранников с владением иностранными языками.
О, вот это интересно.
До 7 тысяч в плюс. То есть можно сложить 25 тысяч, плюс 5 за лицензию на оружие, плюс 7 на иностранный язык.
А если 2 иностранных языка и 1 экзотический?
Еще больше.
Да?
Это правда.
А вот, кстати, интересный тоже был момент. Это уже, наверное, из разряда телохранителей, да, когда человек присутствует при всяких разных там бизнес-переговорах, при личных каких-то вещах.
Конечно.
У него должно быть абсолютно непроницаемое лицо, и он как бы не понимает, что происходит, и вообще никак не реагирует. Это такая вот...
И просто без передачи, конечно.
Ну, во-первых, без передачи – это само собой.
Соответственно, есть еще данные о том, что если работа почасовая, то это 150-250 рублей в час. Исходя из этой типовой цифры, рассчитывается и стоимость охранников в сутки.
Ой, мы чуть не забыли одну вещь. Да, Юрий же прислал информацию, что он работает охранником в ночном клубе в Шотландии, и ему платят, внимание, 7 фунтов в час. Вот кто взял калькулятор, теперь посчитает,
можете конвертировать,
с чем это соотносится.
Что касается востребованности этой работы на рынке труда, очень востребована работа в России в целом. Вот, то есть постоянно идет набор, постоянная ротация охранников.
А Магомед пишет, что кавказцев не берут. Но я думаю, что на Кавказе кавказцев берут.
Я думаю, да. Вот. А в Санкт-Петербурге по результатам 2009 года работа охранника не одна из самых востребованных, а самая востребованная.
Ну, вот так что вот
ты говорила о Майами, ты не дозвонилась.
Да.
Возможно, тебе бы человек сказал, что непопулярная и невостребованная работа в Америке.
Да. Приехал на встречу в офис, пишет Миша. Там охранники нагрубили на входе, грубо обыскали. Молодые парни из охраны, были киллерами по спецзаказам.
Боже.
Если вы так на это смотрите, то давайте, пусть мы вас вряд ли переубедим. Охранники продукт трубной экономики, пишут нам. Работаю контролером в Минэнерго. Зарплата около 10 тысяч рублей, плюс квартальная премия в размере месячного оклада. Работаю с оружием. Ну, вот это вот такой... Кстати говоря, Константин тоже не сказал, что он безумно доволен своей зарплатой. И сейчас, так как у завода тяжелая ситуация достаточно, ну, по понятным причинам, то, соответственно, и у охраны тоже там недалеко не раскушествуют. Из Перми Саня пишет: у нас на Камском кабеле охрану просто ненавидят. Большими буквами. С другой стороны, если охрана не пускает пьяным на завод и не дает выносить, их, в общем, любить не за что.
А вот с другой стороны, ты знаешь, они порой... такие важные и такие самые главные.
А швейцары всю жизнь были самые важные.
Да, конечно.
И, кстати, швейцар в гимназии тоже всегда очень такой персонаж интересный.
Вчера я смотрела, буквально вот попала на фильм «Гараж». Тот момент, когда уже заперли всех этих совещающихся.
Да-да-да, второй ключ. Второй ключ,
да,
вахтер не выдает.
Второй ключ вахтер не выдает. Он подчиняется только начальнику охраны.
Совершенно
директору,
верно. Это, кстати, да, это, кстати, такой тоже очень знаковый момент. Я продолжаю настаивать, что существуют нормальные ЧОПы. Я вот чтобы вы не писали, я соглашусь, что да, и такое тоже бывает, что милиция нарочно, значит, те, кто не хочет нанимать охранника, нарочно там что-то такое там организует, чтобы они все-таки наняли себе охрану или там бывших это, крышу или что-то еще. Наверняка такое существует. Просто... Андрей из Москвы пишет: по моим наблюдениям, работающие в охране лица женского пола часто еще больше и хамы, чем мужчины. Андрей, у вас
мне кажется, опыт? Это лучший метод защиты – это нападение, возможно.
Тоже вариант. Ладно, мы с платежной ведомостью разобрались. Сейчас несколько слов о хорошем, потому что это действительно интересно, и сейчас наша традиционная рубрика.
Доска почета.
Ну, мы как-то так вот послушали нашего собеседника и поняли, что на доске почёта будет в первую очередь, конечно, он. Потому что, ну, может быть, он уникальный человек, но вы же слышите по тому, что он рассказывает. Он искренне любит эту работу.
Абсолютно.
И совершенно серьезно пытается сделать ее как можно лучше. И а вот о том, что такое, какие существуют способы обеспечения безопасности разнообразных не только бизнесменов, но и всевозможных структур, Игорь Воронов расскажет чуть подробнее.
Если ко мне обращается клиент по поводу защиты и охраны, я сразу ставлю перед ним вопрос, что вы хотите от охраны? Вы хотите показуху или вы хотите реальную, так сказать, безопасность? Показуха дешевле, реальная безопасность дороже. Если я работаю с бизнесменами, то я им рекомендую при заключении каких-либо договоров или при встрече с кем-либо из клиентов, из партнеров по бизнесу, консультироваться со мной предварительно или в моем присутствии, допустим, осуществлять переговоры. Потому что на практике в тех же 90-х клиенты меня приглашали на переговоры, а те, кто заведомо уже готовил мошеннические предложения, встретив меня, или я очень быстро понимал эту ситуацию, тут же переговоры прекращали и уходили. Допустим, персонал, отбор персонала для работы, рекомендации по проверке, я имею возможность, используя свои связи в милиции, допустим, проверить человека на наличие судимости. Используя опыт работы оперативника, я могу навести о нем справку по месту жительства, как он, так сказать, для клиента в его интересах. Понимаете, насколько он, так сказать, лоялен, и связан ли он с криминалом, там, ну, массу моментов, понимаете, которые, так сказать, что входит в понятие безопасность. А есть показуха поставить амбала у входа. Были бизнесмены, которые качков обеспечивали и хвастались. Видите, у меня какие охраны. А в критической ситуации эти качки стояли, сложив лапки, понимаете?
Ну, кстати, о качках, которые стояли, сложив лапки, это тоже такой важный момент, потому что был период, когда действительно бывшие спортсмены, которым очень часто после окончания спортивной карьеры действительно реально просто было непонятно, где найти место в жизни, и как раз вот там биатлонисты, боксеры, штангисты, но
они до сих пор имеют преимущество.
Да, естественно. Их было очень много, и в том числе, извините меня, и в криминальных всяких делах появлялись там какие-то имена, там, что вот там человек, чуть ли не там золотой там медалист, чемпион того-сего, вдруг оказался замазан, бог знает в чем. Но дело все в том, что штангист, он сильный. Ну, он сильный, выйти, протереть руки, поднять штангу, понимаете, а быстро среагировать, когда, например, его там, я не знаю, охраняемое лицо там оступилось, или увидеть где-то там мелькнувшего человека с ружьем, это недостаточно.
Вот поэтому тут ключевая...
Биатлонист стреляет хорошо, но он же стреляет где? Мы же видим,
да,
как в телевизоре, как он стреляет, в каких условиях он стреляет. Поэтому тут, конечно,
ключевая
дополнительные...
мысль здесь, конечно, в том, что либо показуха, либо реальные функции.
Да, и, кстати, серьезная безопасность, она, наверное, не так заметна.
Скорее,
стоит скромный какой-то человек в углу, но он все знает. И он быстро среагирует. Вот пишет Сергей из Москвы. 20 лет в охране. Афганцы, чеченцы, ВДВ и прочие самые ненадежные и трусливые, считает Сергей. Ребята, что не служили лучше? Ну, не буду так уж совсем как бы ко всем относить,
да,
но это мнение. И в какой-то степени Игорь говорит, что здесь проблема скорее в нарушениях психики, потому что вот он говорит, что бесконфликтность, она все-таки уходит от человека, когда он привык, есть черное и белое, и как бы у него другие немножко впечатления. Текучка в охране как раз из-за низкой зарплаты, верно, конечно, пишут. Да. Совершенно верно. А каких 150-200 тысяч рублей в час? Нет, 150-200 рублей в час. У нас в Томске 40-60 рублей в час. Вот так, зарплата 10-15 тысяч, пишет
вот
Паша.
Регионы. Спасибо, Паша.
Спасибо большое за эти сведения. Я все-таки задала вопрос по поводу нарушения инструкции. Вот когда говорили о том, что вот мы на заводе ненавидим там свою охрану, вот на Камском кабеле, например. Ну, может, там, во-первых, начальник охраны так построил работу,
да,
что
конечно.
Такие сложились отношения. Во-вторых, может быть, инструкция какая-то очень жесткая и жестокая. Ну вот про инструкцию Константина вы себе представляете. Вот тех, кто не трезв, ему нужно там ограждать, ему нужно проверять, что выносит и так далее. Ну вот можно ли нарушать инструкцию, и нарушает ли он сам инструкцию, и в каких масштабах, я захотела выяснить у Константина.
Это, знаете, это как в армии, можно служить и в строгом соответствии с уставом, так и везде. Везде существуют нюансы, везде существует какой-то человеческий фактор, какое-то правило момента и всего прочего. То есть если держаться за букву, это уже так не бывает. Бывают ситуации, когда, скажем, человек идет на работу в состоянии алкогольного опьянения, скажем, он идет. Ну, если здесь зависит от того, что его останавливает, это однозначно. Но если там человек, скажем, в общем, адекватно себя ведет, что да, понимаю, что вот я вот, ну, в таком случае, как правило, просто его выдворяешь, говоришь, иди домой, друг, и все. Ну, то есть выдворил, и все. Но единственное, что только без наказания обходится, поскольку наказание сейчас практически у всех одно. Увольняют еще. Довольно жесткая политика.
Довольно жесткая политика. Кстати, и по отношению к охране. Я спросила у Константина, за что могут уволить охранника. Да, в принципе, за все. За то, что вынесли, не заметил, за то, что пьяный проник на территорию, не донес, за то, что там что-то где-то кто-то ходил неучтенный. Ну и иногда и просто за все, как там бог на душу положить. Ну, в общем, всякое бывает. Так что у них тоже, в общем, свои трудности. Есть еще один момент. Это, кстати говоря, оружие, да, разрешение на оружие, о том, о чем мы говорили. Этот вопрос я тоже задала Игорю Воронову. И о том, какие есть проблемы как раз взаимоотношения с МВД и с государством в целом. Вот здесь у нас будет такой напряженный момент.
Выговор с занесением.
Самый главный выговор вообще в нашей стране, касающийся вот таких вещей, он состоит в том, что либо законы странные, либо их никто не соблюдает. Либо и то, и другое.
Может, это все-таки взаимосвязано?
Наверное, да. Ну, бывает, что они, наоборот, замечательные, но только никто ими не пользуется. Либо они какие-то очень затейливые, и ими пользуется только часть граждан.
Вторая часть граждан пользуется,
да,
тоже.
В общем, сложно все. А надо учесть, кстати говоря, что опытный сотрудник, который по выслуге лет оставил свою службу в МВД, Игорь Сакович, он же с юридическим образованием человек. То есть, когда речь идет о законах, он четко знает, что можно, что нельзя, да, и какие там есть. Он даже, когда говорит, слышно, что человек пользуется юридическими терминами абсолютно осмысленно. Так вот, разговор зашел об оружии, а дальше уже, что называется, понеслось. Есть ли оружие в его охранном предприятии?
Я имею право, но пока оружие, я с оружием не связываюсь. Это такая головная боль нынче в связи с изменениями в законодательстве. Самая большая проблема частной охраны – это давление со стороны Министерства внутренних дел. Мы являемся конкурентами для вневедомственной охраны, понимаете? Наши услуги дешевле. Постоянно происходит изменение в законодательстве, которое усложняет работу частной охраны. Например, до 1 января частные охранные предприятия приобретали оружие в собственность. Теперь они должны брать в аренду у милиции оружие. И МВД еще решило заработать на этом. В том числе и в частную охрану государство все больше и больше всовывает свой нос. Поэтому, допустим, частный охранник юридически не защищен. Допустим, он является специальным субъектом права в том смысле, что в уголовном праве введена специальная ответственность частных охранников и детективов за превышение полномочий. Но в случае, допустим, когда частный охранник страдает от преступных посягательств, он законом не защищен. Мои охранники получали ножевые ранения, допустим, при пресечении хулиганских действий. И ответственность виновного наступала как за простого, за причинение легких телесных повреждений, как, допустим, муж жену побил. Ответственность как у специального субъекта, а защиты нет никакой в законе.
Ну вот, поняли теперь позицию юридическую, что несет ответственность за, как, так же, как милиционер, за то, что он при исполнении чего-то там не допустил, но при этом, когда на него нападают...
Про аренду оружия.
Да, когда на него нападают, и он несет какие-то, как это, не убытки, а это вот вред здоровью, он обычным гражданином тут же становится. Это вот тоже любопытная история. Еще одна любопытная история от Андрея из Москвы. Наш завод обанкротили, все, что осталось от производства охраны, по ночам вывозило с территории, разворовали все, зато при машинах теперь. Андрей, значит, так была организована охрана. Это я к тому, что завод обанкротили.
Да,
там вообще с организацией
случаев,
были проблемы какие-то. Уже нам присылают профессии на П. Паромщик, протезист и приборист. Насчет паромщика интересно. Владимир Турчинский в 90-е работал охранником, пишет Таня.
Он был телохранителем.
Личным охранником,
да.
Значит. Есть еще, да, паразит – это не профессия, пишет Влад Че, Самара. Не уверена. Настройки, ну, то есть, нет, паразит, конечно, не профессия. Настройки у нас охранники зарабатывают 930-1100 рублей в сутки. Сергей из Челябинска. Сколько процентов населения занято охраной? Когда я учился в школах, не было охраны. До чего мы дожили, пишет Алекс из Самары. Еще раз вам скажу. Неведомственная охрана существует с 52-го года.
Это вневедомственная.
Ну, она в системе МВД, да.
Да,
но это тоже та же самая охрана. И вот когда вы были маленьким, Алекс, вневедомственная охрана существовала. Она охраняла не только имущество граждан, между прочим, в том числе. Вот поставить квартиру на охрану можно только во вневедомственной охране.
Но в школах действительно раньше не было охраны.
А в школах, да, в школах охраны не было, это правда. Ну, может, я не знаю, в каких-то случаях. Ну, всегда, когда на своем месте находится хороший человек, специалист и профессионал,
да,
это работает, это помогает. А когда бог знает кто, то не помогает. Спасибо за эфир, пишет Герман из Екатеринбурга.
Букву О мы закончили.
И вам спасибо. Следующая профессия, мы думаем, будет парикмахер. Спасибо всем.
До свидания.